Еще раз добрый вечер, Галит, добрый вечер, дорогие женщины. У нас сегодня очень непростая тема. Ревность. И давайте так. Я помню, что в свое время, когда я училась на курсах религиозных семейных консультантов, курс только для женщин, приехала преподавательница и говорит: наша тема сегодня ревность. А кто-то из наших женщин так ехидно говорит: а вы уверены, что вы туда, куда вам надо, попала? В наших семьях нет измен, нет ревности. Та очень спокойно ответила, что, говорит, нет измен, я за вас очень рада и очень надеюсь. А вот что нет ревности, серьезно, говорит, ни одна из вас не ревнует мужа к его друзьям, к его семье, не ревнует кого-то из детей. Мы так несколько закусили язычки. Он говорит: раз так, то ревность всеобщее чувство. Вот давайте будем о ней разговаривать. Так вот, есть очень непростой пасук в Шир-а-Ширим, в песне песней. Теперь песнь песней на примере любви между мужчиной и женщиной говорит о любви между Всевышним и еврейским народом, по большинству толкователей. Но пример-то выбрали из отношений мужчины и женщины, поэтому давайте возьмем пасук из 8 главы. «Ки аза кимавет ава, Каша кишаол кина, потому что сильна, как смерть, любовь, тяжела, как ад, ревность». Что значит любовь сильна, как смерть? Что когда мы кого-то любим, потерять для этого человека, не дай Бог, для нас равносильно смерть. Но тяжела, как ад, ревность. Это тяжелая фраза. Пиркей Авот, поучение отцов, наших мудрецов, говорят, что это одно из чувств, которые моциим это адами наолам. Вынимают человека из мира сего. Жить невозможно, когда испытываешь ревность. Так вот, давайте поговорим. Когда вообще, что это такое ревность? Как к ней относиться? Как иногда наше поведение необдуманное будет ревность. Короче, начнем. И да, дорогие женщины, я не буду говорить только о ревности между мужчинами и женщинами, потому что следующая наша тема тоже будет связана с этим. С отношениями между мужчинами и женщинами. Но начнем с того, что очень многие люди, когда они кого-то любят, они его совершенно не готовы с кем-то еще делить. И я иногда получаю такие совершенно собственнические письма на Толдот Иш-Рун. Вот родился у меня ребенок, и я не готова, чтобы дедушка и бабушка брали на руки, он только мой. Или Вот как это? Я столько вожусь с малышом, а он папе улыбается больше, чем мне. Он что, меня считает плохой мамой? И так далее. Так вот, когда мы кого-то любим, у нас очень часто, как я сейчас сказала, и не стыжусь этой фразой, собственнические чувства. Мы хотим, чтобы объект нашей любви, кстати, обратите внимание, нарочно говорю слово объект, а не субъект. То есть мы себе присваиваем право на него, так вот, чтобы он принадлежал только нам. И когда нам кажется, что еще кто-то смеет посягать на этот объект, то мы ужасно ревнуем. Теперь ревность рождается еще в очень детском возрасте. И когда, скажем, у нас есть ребенок 1,5-2 лет, и мама берет другого ребенка, не обязательно даже своего, на руки. Ого, как часто малыши начинают всеми силами пытаться спихнуть этого ребенка с маминых колен, вытащить его из ее рук, с какой стати я свою маму с кем-то должен делить. И такое чувство продолжается на протяжении всей жизни. Когда человек, который нам очень дорог, и мы его очень любим, нет у нас готовности делить его с кем-то. А когда у него появляются другие люди, которые ему дороги, нас это раздражает до невозможности. Так вот, почему я сказала, что я нарочно говорю объект? Потому что любой человек имеет право на контакт, связи, взаимную любовь и с другими людьми. И я думаю, что все тут, кто старше подросткового возраста, или у них у самих есть дети-подростки, прекрасно знакомы с этим явлением, вот когда там две лучшие подружки или два лучших друга, и вдруг там появляется какой-то третий лишний, какая это драма, какая-то трагедия, как люди воспринимают, дети, подростки воспринимают это вот просто как измену, так? Как это она теперь хочет дружить еще с кем? Теперь ни один человек на свете, ни в каком возрасте, не хочет ощущать, что он кому-то принадлежит. Поэтому реакции человека, которого ревнуют, они обычно желание освободиться от этой ревности. Но самое главное, конечно же, наступает со свадьбой. То есть тут муж и жена, про которых мы говорим, что это две половинки одного целого, очень часто убеждены, что вообще больше нету личного «я», а есть только две половинки одного целого. То есть ты имеешь право развлекаться только со мной, ты куда-то можешь выйти только со мной. Все твои друзья, родственники и знакомые – это люди, которые пытаются оторвать тебя от меня. И когда мы вот так вот смотрим на взаимоотношения, то эти отношения они собственнические, и они не оставляют никакого места второму человеку. Мы его просто пожираем. А когда человек чувствует, что от него требуют полностью растворить свою личность в другом, то это всегда воспринимается очень тяжело, потому что у человека ощущение, что у него отбирают личную свободу. Так вот, давайте несколько слов в первую очередь о семейной жизни, то есть о ревности в отношениях между мужем и женой. На момент, что люди женятся, у каждого из них было свое окружение. Были родственники, были друзья, были знакомые, коллеги и так далее. Человек, который требует все внимание только мне, все наши знакомые, только общие знакомые, не уделяя столько внимания своей родне, своим родственникам, своим друзьям, слэш-подругам и так далее, пытается, скажу очень грубо, просто проглотить другого человека. И все разговоры о том, что мы одно, просто не оставляют никакого жизненного пространства. Так вот вопрос, когда эта попытка, она собственническая, и когда мы отбираем у другого человека то, что ему по праву принадлежит, а когда действительно отношения неправильные. Ну и я опять иду по Торе. Если сказано, что когда человек женится, то он оставляет дом своих родителей и создает свой дом, приклеиваясь к жене, то, видимо, жена слэш муж должны быть друг у друга на первом месте. В чем это проявляется? Первое. И я знаю кучу нарушителей этого правила. Мы закрытая ячейка. А это значит, что информация не поступает другим без взаимного согласия. То есть, если мы поссорились, то я не могу без согласия мужа звонить своим родственникам, своим подругам, рассказывать, какой он ужасный, нехороший и так далее. Второе. Я не ищу поддержки и утешения против этого человека, с которым я нахожусь в браке, у других людей. То есть, если мы теперь, я сегодня то, что я буду говорить, это и, так сказать, и какой-то постулат, и полная его противоположность. С другой стороны, человек, который запрещает своему супругу, супруге общаться с его близкими, повторяю, он его пожирает, изолирует и насилует. Но вопрос, на какие темы они общаются. То есть, я приведу пример, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Мне когда-то позвонила женщина с большой обидой и говорит, ну так же нельзя. Всякий раз, когда у нас какой-то конфликт, муж звонит маме, Только чтобы было понятно, люди женаты были на том этапе больше 20 лет. Это не молодая пара и маленький мальчик, так 20-летний, 22-летний. У них уже у самих были взрослые дети. И начинает маме жаловаться, какой он бедный, несчастный. Я, значит, когда мы встретились с мужем, я ему говорю: слушайте, ну это действительно вы подставляете жену. Так кто же мне посочувствует, если не моя мамочка? Вот единственный человек, который меня искренне любит. Мне в таких случаях хочется спросить, а что ты сделал для того, чтобы тебя жена так искренне любила? Правильно, я согласна с мамочкой, ты ничего не должен был делать. Ты родился, единственный сыночек, солнышко в окошке. Так, послушайте, точно то же самое бывает с женщинами. Просто история, которую я рассказываю, была. А в семейные отношения нужно вложить для того, чтобы ты был жене так дорого. Так проще 20 лет не вкладывать и бегать, плакаться мамочке даже через 20 лет. Есть кто-то, кто любит, похолеет, приголубит. Понятно, что у женщины или мужчины, который окажется в такой ситуации, будет обида, ощущение, что их не принимают, и сильная ревность. Но есть и другая сторона этой картины. Как иногда силком, иногда мытьем, иногда катанием, иногда уговаривают, а иногда заставляют. Я не хочу, чтобы твои родители были замешаны в нашу жизнь. А что такое замешанные? Чтобы они знали наши новости, чтобы мы с ними встречались регулярно, чтобы мы их приглашали к себе. То есть я требую от человека, за которого я вышла замуж или на которой я женился, отрубить от себя часть себя. С какой стати? Чтобы твои родители, твои друзья, твои подруги были бы в какой-то мере в нашей жизни. Ты только для меня. Так вот, я повторяю, это калечит чужую человеческую душу. Но если человек говорит, а я этого не хочу, потому что я постоянная жертва жалоб, и потому что эти родственники и друзья унижают меня в глазах супруга, супруги и делают все, чтобы испортить наш брак, вот тогда можно, если это так и это правда, можно понять, почему человек хочет разделить между своей семьей и людьми, которые хотят его семейную жизнь испортить и искалечить. И опять иногда вмешательство третьей стороны в семейные отношения, оно правильное, когда речь, например, идет о насилии против одной из сторон в браке, а родные или друзья пытаются защитить от насилия, от тяжелых зависимостей, То есть жизнь с алкоголистом, с наркоманом, алкоголисткой, наркоманкой. Тогда проблема в том, что с самого начала во всех этих моих примерах нету нормальных условий для создания связи, настоящей связи с мужем и женой. Потому что такой человек, он не вторая половина одного целого в семейной жизни, он его вторая половина – это его зависимость. То есть весь этот вопрос, он очень непростой. И повторяю, ревность далеко не всегда не имеет под собой справедливой основы. То есть еще один пример. Когда я вижу людей во втором браке, и, допустим, одна сторона будет постоянно жертвовать интересами второго человека во имя своих детей, это понятно, что дети будут объектом ревности. А с другой стороны, дети, которых забросили из-за того, что вышли замуж или женились, и почти не смотрят в их сторону, будут ревновать супругу, супруге своего родителя, и не просто ревновать, а стараться делать всякие гадости. То есть то, к чему я веду уже минут 10-15, что это очень неоднозначно, есть ли тут место для ревности или его нет. И очень часто то, что нам кажется вполне нормативным, для второго человека может быть очень болезненным и неприятным и очень разрушительным. Например, мужчина, который развелся, дети остались у мамы. И каждый раз, когда они приходят, так как отец хочет с ними поддерживать хорошие отношения, он позволяет полностью нарушать границы своей новой жены. Неудивительно, что она будет ревновать. Неудивительно, что это будет разрушительно, потому что, повторяю, и вот это главное, муж и жена должны быть первыми для друг друга. И когда выходят замуж или женятся по второму разу, то очень непросто сказать себе: окей, теперь нужно немножко подвинуть детей и сделать место для нового супруга. Но иначе отношений просто нет. Теперь еще. Люди, которые ревнуют к собственной теме. Вот эти вот романтические якобы письма, которые я иногда получаю, увидела на лице мужа царапину. А вот это женский ноготь или что-то другое? Почему от его одежды был какой-то запах духов? Ехал в очень тесном автобусе. Короче, я в полушутку всегда говорю, что «Отелло» – это не еврейская пьеса. То есть, если я буду искать доказательства измены днем с огнем, то я всегда что-нибудь найду. Почему он смотрит на других женщин? Я рассказываю случай, с которым я столкнулась. Значит, муж пообещал, что так как она из-за этого переживает ужасно, он будет на улице снимать очки и во всяком случае, когда он идет с ней, чтобы, значит, ей не казалось, что он рассматривает других женщин. И они приезжают ко мне в очередной раз, и она кричит, он не соблюдает это условие. А когда она ему называет дату, оказывается, они стояли под автобусным навесом в проливной ливень, то есть все женщины были обернуты в зимние куртки, плащи и так далее, и он позволил себе не снять очки. Так вот, я оставляю эту историю без примечаний. Но хочу спросить, неужели мы не понимаем, что если мы ищем, мы всегда найдем? А тем самым мы портим свою собственную жизнь. Не каждый взгляд мужчины на улице это значит, что он присматривается к красоте других женщин за мой счет. Повторяю, я считаю, что есть такие мужчины, их немало, которые это делают. Но вот здесь стоит мой собственный, не здесь, в моих мозгах, стоит мой собственный муж. Есть ли у меня, как у жены, настоящие поводы думать, что он мне изменяет? Если он никогда не говорит о других женщинах, не ведет разговоры с ними по телефону, не ведет с ними переписку и так далее, то если я начинаю себе говорить, да, но все они такие, и, наверное, у него есть другой телефон, на котором он все это делает тайком от меня, я просто отравляю жизнь не только мужу, ладно, муж, я самой себе отравляю жизнь. С другой стороны, я прекрасно знаю, что мне скажут, что в современном обществе есть тысяча и одна причина, почему женщины настолько подозрительны. И вот здесь я обращаюсь ко всем. Стоит ли пробуждать эту ревность специально и выставлять на связь наши фотографии, кокетливые, нарядные, демонстрироваться перед чужими мужчинами ради парочки лайков. И всеми силами привлекать к себе внимание. И тем самым ранить другого человека. Стоит ли вести такую чисто флиртующего характера переписку с людьми второго пола. Может, нам и забавно, и приятно, но сколько боли мы причиняем из-за таких вещей другому человеку? И насколько быстро мы можем скатиться туда, куда мы совершенно не предполагали скатиться? Я когда-то слышала от своего брата в Англии, он там психотерапевт, И подготовку он проходил в английском университете, где, простите, профессора не расхаживали, в штраймлах и пейсах у них не было. Обычные англичане, английские джентльмены, английские лейдис и так далее. Так вот, один из профессоров там сказал, что люди должны помнить, те, кто работают с другими, что когда ты этой женщине у тебя на встрече, как психолог, предлагаешь ей стаканчик чая и интересуешься, сколькими ложечками сахара она его пьет, ты стал вначале очень скользкой дорожки, по которой можно очень быстро скатиться на отношения преступного характера и использования пациента. Повторяю, это не говорил какой-то вот такой фанатичный ортодоксальный раввин. И поэтому обязанность, элементарная обязанность супружеской пары – это не доставлять друг другу боль и огорчение вот этим вот дружеским легким флиртом с людьми противоположного пола. Другая обязанность, опять повторяю, не обсуждать недостатки человека с друзьями, знакомыми, коллегами, родственниками. Это закрытая тема. Мне когда-то сказала женщина, муж, который дошел до физической измены, и они пытались восстановить брак после этого. Она мне сказала, знаете, мне даже меньше болит, что он с кем-то переспал, чем то, что он ей мог посылать наши семейные фотографии и высказываться о каких-то вещах в нашей жизни. Для меня это было еще худшей изменой, чем физическая. И я скажу так. С одной стороны, и она это понимала сама, вопрос, или мы вкладываем все, что мы можем, каждый из нас, в то, чтобы быть для своего мужа, своей жены самым дорогим и близким человеком, чтобы вот это сочувствие, поддержку, помощь не нужно было бы искать у мамочки, у друзей, у подруг и так далее. Но если все-таки ситуация очень непростая, и нам нужно с кем-то поговорить, с кем-то посоветовать, то лучше пусть это будут какие-то профессионалы, которые не замешаны в наши отношения, которые не на стороне одного из нас. И тогда есть какой-то шанс, что вместо того, чтобы это разрушало наши отношения, это даст какой-то путь к сближению. Не всегда, но может. Но когда мы нарушаем доверие, а доверие в моих глазах – это основа взаимоотношений еще больше, чем любовь, тогда, не дай бог, стены нашего дома могут рассыпаться, потому что восстановить утраченное доверие необыкновенно тяжело. А с другой стороны, повторяю, не нужно искать. То есть, когда люди женятся, Еврейский брак основан на взаимном доверии. И вот да, когда я вижу, как люди нарушают это доверие, я всегда говорю, что потом все обвинения, что это из-за тебя, и ты там меня обидела, не додала, это все чушь. Человек нарушает доверие, потому что и он не готов соблюдать те ограничения, которые требуют взаимное доверие. Но если и восстановить доверие, теперь будет много-много сложнее, чем изначально. Но если я кому-то изначально не доверяю, то не дай Бог, зачем же нам жена? Так вот, постоянная ревность без повода – это недоверие. Вызывать ревность – это нарушение доверия. Если мы хотим, чтобы наш брак был хорошим, нужно сделать максимум, каждый со своей стороны, чтобы вторая сторона чувствовала, что он для меня самый главный человек. Он действительно моя половинка. Я не хочу ему плохого. Но он моя половинка, а не мое целое, поэтому он имеет право на контакты с окружающей средой, кроме меня, на ту вторую половинку. То оставим время на вопросы, если они есть.
Спасибо большое. Тема очень интересная,
И очень непростая.
непростая, да, и очень тяжело многим женщинам, ну и мне лично признаться в том, что я ревную. Но, беседер, я услышала то, что мне надо было услышать. Здесь есть очень важный вопрос, где женщина говорит, ну вот, допустим, скажите, пожалуйста, ведь важнейшим, основополагающим камнем любых, особенно супружеских отношений и противоположностью ревности является доверие. Может быть, вы подскажете техники или шаги по теме увеличения доверия?
Окей. Открытость информации это не техника, это самый первый шаг. Если ты не смеешь заглядывать в мой смартфон и в мой компьютер, я на них накладываю пароли, потому что это только мое личное. Второй человек начинает себя спрашивать, а что, собственно говоря, там есть такое, что не дай бог я это увижу или услышу. Если у нас разные банковские счета, и нельзя знать, что поступает насчет второго, иногда это очень практическое, что у нас два разных счета. Но нельзя знать, что там есть. Это вызывает недоверие. Женщины полсекунды, и я говорю, что я... Так вот, как теперь вещь совершенно противоречащая доверию, это когда я взламываю чужие коды, лезу не в свое место и так далее. Но если мы хотим доверия, то мы не скрываем друг от друга информацию. Это в моих глазах один из самых первых шагов. Второй шаг для доверия. Об этом мы в следующий раз, но у нас могут вполне быть общие знакомые другого пола, но не надо иметь друзей другого пола. И если я постоянно там чисто по делам устраиваю деловые встречи с человеком где-нибудь в ресторане, то иногда доверие расшатывается, это мешает.
Спасибо большое. У нас была одна поднятая рука, но сейчас я вижу, что уже опустили руку. Наверное, уже получили ответ. Ну, я думаю, что тема, она действительно очень-очень глубокая. И есть такой, вы знаете, если мы говорим про доверие, я хочу рассказать одну историю, которую я давно-давно-давно, еще, можно сказать, в той жизни посмотрела интервью про одну женщину, знаменитую, которая плакала и рассказывала свою историю про то, как ее муж ушел к другой. И она, рассказывая эту историю, сказала, что мы жили с ним, у нас были два телефона, и это было неважно чей. Вот мы утром вставали, уходя, какой взял, тот взял. То есть он говорит, у нас не было вообще секретов друг от друга. Мы жили вот так вот. И в один прекрасный день нашлась женщина, которая его охмурила, и он ушел за ней. И пошел за ней. Как мы можем быть застрахованы от такого?
Точно по Бендеру. Полную гарантию вам может дать только страховой полис. Вопрос, и я сейчас не говорю об этом, потому что, к сожалению, то, что эта женщина увидела, это что она верила, что это взаимно. А на самом деле доверие не было взаимным, ее обманывали. Она доверяла, а это использовали. И это бывает по жизни, это ужасно больно, ужасно задевает. Вопрос только, или метод защищаться от этого, это не доверять второму человеку, вот просто. Пусть так, знаете, я скажу так, основной судебный принцип в нормальных государствах – это что каждый человек считается, считается невинным, пока его вина не будет доказана. А мы очень часто действуем точно по противоположному принципу. Заранее понятно, что что-нибудь будет, а теперь мы ищем этому доказательства. Причем вот это качество, когда мы не доверяем, обычно идет от чувства собственной неполноценности. Но вот как? Я так растолстела после беременности, и тут у меня растяжки, и тут я такая, и тут я сякая. Ну неужели из всех женщин он может продолжать любить именно меня? И мы даже не позволяем себе сказать, что он за эти годы научился видеть во мне за годы родов, беременности и так далее не только тело, но и душу. И что близость наша такая, что даже если бы он очень хотел, чтобы я сделала диету, он не променяет это на что попало, скажем.
Спасибо. И у нас два письма на тему того, что по поводу мужской ревности. Как вы считаете, можно ли исправить ревность у мужчины и как с этим жить? Объясните, пожалуйста, об этом синдроме. Больше к чему не приводит. Спасибо.
Смотрите, я скажу так. Когда мне звонят женщины, которые жалуются, что мужья ревнуют к их собственной тени, и что куда ты ни выйдешь, тебе говорят, что ты с кем-то развлекаешься. Если речь о религиозных парах, я говорю одну единственную вещь, причем моментально. Если ты меня подозреваешь в измене, то я тебе запрещена, это очень просто. Так, по Аллахе, если женщина изменила мужу, с ней больше нельзя вступать в отношения. Так если ты меня подозреваешь, окей, наши физические отношения прекращаются. А если ты хочешь со мной физических отношений, то тогда, пожалуйста, хватит разговаривать о том, что ты вечно где-то и так далее. И я эту формулировку уже не раз применяла. Если нет никаких доказательств, а вот только по принципу, ну, ясно, вот она туда пошла, дело такое, посмотрела, сказала, улыбнулась, то, повторяю, мы ищем. И если ясно, что жена не заслуживает доверия, так с ней нельзя иметь физические отношения. Чего-то большинство мужчин на второе не согласны. А раз так, то хватит разговаривать об этом.
Рабанит Сипора, а разве ревность это не вторая сторона, не обратная сторона любви?
И я ненавижу. Ненавижу просто. Я мало что так ненавижу. И ревность – это не любовь, это жажда обладания. А любовь – это никогда не попытка превратить второго в мой личный объект.
Спасибо большое. Я вижу еще и вопросы. Была опять поднята рука, но уже руку опустили. Спрашиваю, как донести эту мудрость до наших вторых половинок, если этому не учили?
Во-первых, само это понять, поверить. Понять, что достойный человек, который обо мне заботится, который ведет себя абсолютно нормативно, который проявляет свою любовь в отношении меня, он не изменник в потенции. В тот момент, что я это для себя приму, я смогу это донести до друга. Тут вопрос, верно ли, что ревность женская и больше и сильнее, чем у мужчины, по какой причине? Не знаю, встречала ревнивых и таких, и таких. Теперь, что я да знаю? Что есть еще и общественные нормы, которые не из еврейского мира совсем, но которые принимают мужскую измену как нечто позволительное и начинают нести ахинею, у меня других слов нет, о том, что когда-то было разрешено многоженство, так это не страшно. Про то, что упоминается в Гмаре, ну вот если ты такое почувствовал, то поезжай в другой город, одень темные одежды, а значит признают, что это можно сделать. Так вот, по поводу многоженства. Это официальный брак. Когда жене было известно, что ее муж женился на ком-то другом, или взял себе наложницу. Еврейское понятие наложница – это не любовница, это жена с ограниченными правами. Может, ей это ужасно не нравилось. Такую женщину называли цара. Недаром это запретили. Но это было что-то узаконенное и известное первой жене. А сегодня это воровство за спиной и измена. И никакие псевдорелигиозные оправдания тут не работают. Предложение «оденься в темное», поезжай в другой город и так далее, собственно говоря, это не разрешение. Это тебе говорят, ну если ты уж туда докатился, так почувствуй до конца, насколько твой поступок низ. Прячься, стыдись. И это что-то ужасное, это не поощряется. Это говорят, ну раз ты уже такой, то теперь, так как это я когда-то ехала в моих глазах с абсолютно адекватной женщиной, и она слышала, как я какой-то женщине сказала, расставьте точки над «и» по телефону. И она мне говорит, Сапора, вы что, не понимаете, что мужчина, он мужчина, и не всегда он может сдерживаться и так далее. Я про себя подумала, если есть женщины, которые это готовы принять, да, это нормативно, что мужчина себе позволяет пойти на сторону. Так это, несчастные мужчины. Так простите, неудивительно, что у женщин, которые это все слышат, возникает сильная ревность. С другой стороны, женщины, которые убеждены, что они-то защищены от всяких чувств, и вот просто это приятный коллега, ну подумаешь, поговорила с мужчиной. Я в 2 минуты расскажу что-то. Когда мне было 30 с небольшим, после того, как я много лет сидела дома, подвернулась совершенно замечательная работа. Преподавать в Ульпаным иудаизм в те 90-е годы, когда была первая большая алия из стран СНГ, наш тогдашний министр просвещения Звулон Гамер Зихроно Левраха пришел в ужас, насколько люди не знакомы с еврейской традицией, и сказал, что нужно в Ульпанах 2 часа в неделю на родном языке для этих людей рассказывать что-то про традиции. И я устроилась на такую работу в смешанном Ульпане. Я замужем, у меня прекрасный брак, все в полном порядке. Подумаешь, что говорят, чтобы женщина не преподавала мужчину. И через несколько месяцев я ушла сама. Почему? Потому что, послушайте, без ложной скромности, видимо, я неплохой преподаватель. Людям было интересно. И каждый раз, пару мужчин, каждый раз кто-то другой просил проводить меня к автобусной остановке. И мы обсуждали то, о чем не договорили в классе. Или какие-то аспекты, о которых никто до меня пальцем не дотронулся, никто не позволил себе ни одного какого-то вольного словечка. Но я поняла одну вещь. Мне страшно нравится мужское внимание. Дома я уже давным-давно привычная, а тут я вдруг человек, которому прислушиваются, с которым говорят. И я поняла, что если я хочу сохранить свою семью, а я очень люблю своего мужа и хочу с ним продолжить, то мне не должно быть интересно с посторонними мужчинами. И я в жизни больше не работала вот так. Я очень хорошо тогда поняла, почему это запрещено. И по сегодняшний день благодарю Всевышнего, что он мне дал толчок и силу воли прекратить это, пока это не скатилось куда не надо. И сколько раз я слышу от женщин, у нас чисто профессиональные отношения, но он такой глубокий, с ним можно обсудить такие профессиональные вопросы, и ты уже в ее голосе слышишь, насколько она им пока интеллектуально, а дальше не знаю, как будет увлечена. Это разрушительно для отношений.